мне по праву рождения принадлежит право высказывать свои мысли, и никто не может их трактовать, потому что, ну, я автор. Ну, как и всем вам касается. Вот. Вот. Мы до лекции говорили, что вот такие вот люди, какие, как кто бы еще тут вот выступил и предлагалось все, и вот, вот с Мариной Поречной у нас возник. Я сказал, живых давайте людей, да пускай они, пускай с вредными привычками, пускай они там пьют, курят. Потому что считается, что любовь, она не зависит от этого всего. Не зависит. Все почему-то думают, надо очиститься от всего, стать таким рафинированным, потом любовь. Нет. Любовь падает на решительных, на живых, на живых. И поэтому самое главное, в чем жизнь человека? В чем жизнь человека заключается? Как вы думаете, вот в чем жизнь? Сердце правильно бьется, легкие дышат или что? В чем жизнь?
В действиях каких-то.
В действиях чего?
По душе.
По душе. Ну понятно, душа это такой водитель, который вот рулит этой машиной, а в машине какой орган работает или не работает? Сердце это так, это кресло, куда уселась душа. Так. Ну, качает. Это самая главная мышца в организме. В принципе, все мышцы в организме – это сердце. Главная мышца сердца. Если человек такой, ну, квелый, значит, вот у него сердце чрезмерная нагрузка. Если человек раз-раз-раз, потому что, ну, это не та тема. Какой же орган самый главный? Ну, кроме сердца. Правильно. Браво. Браво. Потому что у нас мозг работает на 3%. Слышали, да?
Да.
Вот. И это дело убивается. Потому что мозг просто мы соображать перестаем. Мы, у нас вот нет энтузиазма. Мы живые настолько, насколько мозг рабочий. Если у меня все правильно вот, работает, а я вот в коме, вот дали по голове, и что, сказать, что я живу, что ли? Нет. Насколько я активный, насколько я продуктивный. Насколько от меня настроение хорошее. Насколько я не в депрессии. Депрессия значит выключенный мозг. Смертный грех. И вот с нас сначала выключают мозг. И там, и, или про войну что-то расскажут. Или что-то еще про что-то расскажут. Выключит мозг. А потом это с этими дохлыми просто их подмели куда-то в урну. Высыпали и отвезли. Вот так вот. И люди думают. Им еще помощь оказывают, они думают. Их же отвезли куда-нибудь, да? Вот так вот делаются рабы. То есть я жив настолько, насколько мой мозг работает. Во-первых, он, ну, вот это можно, вот, например, предназначение. Вот возьмем предназначение. Вот нет предназначения, и тебя нету. И вообще потом больно за бессмысленные годы. Потому что все, что ты делаешь в призвании, все обретает смысл. Если ты делаешь без призвания, все бесполезно. Ты видишь, потому что ты не при делах. А как определить это призвание? Вот мне тут вот, звонит вот, призвание, как призвание. Я говорю, просто отбрось страх, забудь, что у тебя ресурс какой-то ограниченный, вбухай ты вот в этот момент, в это время, вот что ты сейчас делаешь, там улицу ты подметаешь или там отверткой что-то крутишь, 100% своего мозга, и тебе станет интересно. Ты поймешь смысл этого, тебе станет интересно. Работа неинтересная. У тебя 3% работает, это не работа неинтересная, это ты дохлый. Ты дохлый, поэтому неинтересно. Но сегодняшняя лекция не о том. Вообще лекция, я хотел назвать «Профессор в противогазе». Вот. А потом решил, нет, назову-ка я лекцию, это буквально вот, ну, полчаса назад, пока вот Марина выступала, «Истреби учение». Вот такое жестокое название. «Истреби учение». Все, чему вас учили, это неправильно. В том числе духовные учения неправильно, со школой неправильно, потому что каждая одна московская учительница, это в какие годы? Это еще при Советском Союзе. Тогда начали истреблять образование, настоящее образование. Я просто брал образование, которые были сразу там после революции или дореволюционные, так это там. Обычная школа, как сейчас в институтах, там такие задания выполняли, там девочки, мальчики, что сейчас это считается чем-то таким, ну, это надо быть очень умным. А обычные люди, обычные мозги. Так вот, она каким-то образом, я не помню, что именно, но вот в первом классе абстрактное мышление убили, во втором классе какое-то иррациональное, в третьем рациональное мышление. И она насчитала 10 таких позиций. Я даже не помню, что столько у человека мышления. Ну, то есть способы, то есть это очень уникальный инструмент. Уникальный инструмент. И он больше всего делает не то, что мы, он не думает, не анализирует, нет, он творит. Он творит. И мы знаем кучу всяких случаев. Случай, например, там, самый пятак вот раскалили, показали, глаза закрыли, прислонили, бах, ожог. А пятак был холодный, да? Мозг это сделал. Или там гипноз. Ввели в гипноз и всем зрителям показывают луковицу. Говорит, вот это очень вкусное сладкое яблоко, он ест, и запах яблока слышат, нюхают первые ряды. Это мозг вот этого сделал. Понимаете? Представляете, какой у нас мозг? У нас то, что... А вообще, почему я это решил назвать, как бы толчком явилась такая история. Кто-то рассказывал, я видел ролик, рассказывает. Смысл в том, что... Я так и хотел назвать. Профессор в противогазе. Приходит профессор, вот его эти, хотел сказать, испытуемые. Студенты. А студенты... Не то психологи они, не помню, что-то такое, что-то интеллектуальное. И он говорит, он приносит с собой бутылочку, открывает, надевает противогаз и говорит, сейчас я ее откупориваю. Мы же практики, ребята, да? Мы же практики. Я сейчас откупорю, то тут яд. Такое, летучие вещества. И вы сейчас на себе испытаете... Насколько вот оно. А сам одел противогаз. Да. Они так оп. Вот. Он открыл и говорит, и запишите там, кто как что чувствовал. Бах, и несколько человек там в кому впали, некоторые так почувствовали удушье. Потом им стали вызывать скорую помощь, потом последние ряды уже. И когда он уже видит, скорая помощь не пришла, он снимает противогаз, говорит. Обманул я вас, ребята. Берет бутылочку и выпивает. Тут обычная вода. Поскольку они доверяли ему, да, их мозги такое сделали. У них была реальная симптоматика. То есть мы можем изменять материю, можем изменять химический состав. Там, я как-то рассказывал историю, когда вот один, какой-то механик залез в рефрижератор. Это, я знаю, мне рассказывали этот, там 4 вагона холодильника, железнодорожный, огромный, там всякие там туши, которые там нет, в заморозке. А посередине вот рефрижератор, который делает и холод, такой холодильник. И вот один зашел что-то, его там проходил мимо и закрыли. Вот. Или в рефрижератор, где холод. И утром его нашли окоченевшего при температуре плюсовой. У него температура была минус. Он так. И он умер. И я также рассказывал, как это кума там моя, которая там, и у ней был материальный интерес, что вот она топила баню для путейцев и сказала, вы же смотрите, не заморозьте, то я лишусь. Вот. И она так верила, что замерзла при плюсовой температуре, мы топили эту баню. Топили, никто не купался, потому что никто не работал. Это было под Новый год. И она замерзла. Вот вера женщины заморозила трубы. И трубы лопнули. Представляете, какие у нас мозги. И это обыкновенная женщина. У ней среднее образование. Она путейца, она молоток там. Она даже не бригадир никакой. То есть и не это образование. Вера ее какая. Понимаете? И она работала, и она думала об этом, наверное, 100% вот этим вот серым веществом. Задействовано было. И она, проще говоря, когда я задействую 100% мозга, мне весело, мне интересно, мне любая работа не только по плечу, но она и интересна. Потому что, знаете, когда 3% у тебя работаешь, ты свое, то есть такой полудохлый мозг, он свое призвание не увидит. Он даже ее увидит, но не узнает. Потому что он обеспокоен, как бы остальное как-то донести дальше. В следующие сутки перенести вот этот вот полутруп. И нас ему этому научили. Нас всего научили, потому за нас думают. И поэтому вот вот это вот. Истребить, истребить. Люди не можем достичь мы предела, новое слово, нет, лучшее слово и лучшее дело, все еще впереди, все еще впереди. Вот это впереди нас давно уже начинают, вот. То есть все в голове. Профессор сказал, это просто вода, вот так мы живем. Вот так мы живем. Все в голове. И это актуально, вот что я рассказываю, вот эти сказочки, очень актуально, потому что нас травят. Нас травят во всех, вот, например, не только в Запорожье, в 20 крупнейших городах Украины вода отравляется, ну, в течение 10 лет точно уже. И это официально. Но они говорят, что она типа дезинфицируется, но там есть этот склад, то есть состав, и этот состав, какие-то соли, которые там не выводятся. Да, не выводится. Но тот, который живой человек, и который сказал, как решу, так и будет. Вот как решу, так и будет. А нам просто предлагают, как оферты, что вот она отравлена. Уверовавший не отравится. Это из Библии, да? И это касается не только змей, а всего остального. То есть наша экология, это экология мозга. Мозга. Знаете, дохлый человек или полутруп, он не может быть экологичный, потому что половина его тела, половина его мозга, там уже копошатся черви какие-то. И как он все остальное там не припудрит, все равно он не будет зонировать. И это и настроение в том числе, да? То есть уныние – смертный грех. Вот. Это симптоматика, что от вас это дурно пахнет, да? Вот. И это касается не только здоровья, потому что, ну, я это самый вообще низкий уровень такой, плинтусный, от здоровья, вот замерзло, не замерзло, это касается более других. Ты что-то можешь или что-то ты не можешь. Я когда-то читал какой-то фантастический рассказ, но я считаю, что оно ну, очень применимо к жизни. Там два студента поспорили насчет Исаака Ньютона, что Исаак Ньютон, когда посмотрели его бюджет, он что-то очень много имеет, а на самом деле откуда у него? Ни наследство, ничего, а он так, ну, ворочает такими деньгами. Они говорят, а я знаю, он золото делал, он же алхимик еще, алхимик. Вот. Алхимик. А в общем, двое решили обмануть третьего. Сказали, что золото делается давно, что это, ну, элементарный процесс, не надо там на рудниках там что-то там промывать его, это, ну, просто можно делать. Свинец заложил, что-то там кислоты какой-то поналивал при какой-то температуре и все такое. Вот. Вот. И, ну, и почему оно не распространено? Потому что, ну, правительство давно это делает, а просто нам, ну, достаточно, ну, высшего образования, университетского, чтобы все это сделать. И поспорили с одним, он говорит, да, вот через неделю я сделаю. А на самом деле они просто его обманули. И он сделал, принес кусок золота такой, вот. Вот. То есть, если я поверю в это, то все остальное ко мне придет. Информационно тоже. Информационно тоже. Ну, или... Надо задаться вопросом, как у тебя воображение? Что значит воображение? Не мешает ли тебе что-то? Вот у Льюис Кэрролл, да, там, я не помню, было какое-то заклинание у этой Алисы, и там как-то буквы были перепутаны, вот так вот, и считают, что он, наверное, какой-то контактер, этот Льюис Кэрролл, да, и на этой... На базе тоже сочинили какой-то рассказ, когда мальчик и девочка прочитали вот это, этого Кэрролла, вот этого, а с каких-то цивилизаций, какая-то игрушка, по-моему, игрушка так и называется, вот какая-то головоломка, и вот они начали ее собирать. В общем, они не были испорчены образованием, они еще в школе не учились, и потом, в общем, я не помню как точно, мальчик стал каким-то там ученым, он неординарно мыслил, а девочка просто улетела куда-то в какие-то другие миры, а мальчик не потянул, потому что девочке было 5 лет, а ему аж 7, наверное, или 10. Ну, то и уже испортили его. Он как-то неординарно мог мыслить. Вот, и, потому что я знаю вот на своих детях, что я про своих детей могу столько рассказать чудес, когда они своим мозгом делали события социальные, ну, просто материализацию какую-то делает. Очень много таких, что взрослым, он просто в это не верит. А дети им сказал, они верят, и вот маленький мозг, он еще не подрос, чакры не раскрутились, а оно уже может, понимаете? А у нас уже все раскрутилось, и мы не можем, что же, дела такие. Вот. И поэтому, говорит, надо живых, где у нас энергия, где энергия. Ну, у мертвых и не положено. Итак. И поэтому, ну, если мозг выключенный, у нас возникает много вопросов, потому что включенный мозг просто видит ответы. Видит ответы. Ну и с чего начать? Начать надо, я думаю, назвать вещи своими именами. Вот это можно буквицу посмотреть там, да? Посмотреть, какая вот она есть там. Вот это кириллица, вот та вот кириллица еще. Заглянуть глубже, кому интересно. Букв вообще там 147, а не 33, как сейчас, да? Если даже посмотреть вот эту там 7×7, вот эту азбуку, то мы очень много узнаем. Но я заметил другое, что люди, которые просто честные, просто простые, просто необразованные, потому что образование нас просто дурит. Оно, ну, мы говорим, образование это и воспитание, да, вот мы чтоб такие были, вот, не грубое слово. А вещи, которые называются своими именами, там есть ответ. Вопрос, который задан правильными словами, а не вот так, чтоб в обход, да. Ну, например, вот, давайте говорить не аборт, а вот убийство ребенка на таком-то периоде времени, и что он живой, и все чувствует, ну, уже все по-другому, да. И тогда человек, который говорит, вот у меня там были аборты, теперь у меня что-то вот не складывается там, не там, не там. А когда он это говорит, ему не надо объяснять, за что. Или там женщина говорит, вот у меня там с мужем, с первым вот так вот, а потом что-то не получилось. Я говорю, а давай вот то же самое, только вот это вранье твое такое красивое, с оборочками, сделаем как надо. Что ты хотела вот это, и мужа ты не хотела, хотела ты его, хотела вот этих условий, вот так вот, она говорит, опа. И у человека, вот у женщины, налаживается ситуация, потому что она хотя бы честная стала. Потому что Бог, Он прощает всех, Он вообще хочет, чтобы все жили хорошо. Но Он не может помочь лицемеру. Вот наша вся речь лицемерная. Если мы будем называть вещи своими именами, у нас закончатся все вопросы. Мы сразу получим ответы. Даже без этой там буквицы кириллицы. Просто честно будем говорить, как оно есть. Как оно есть. Не боясь за то, что мы потеряем там лицо перед кем-то, перед правительством или перед своими там ближними. Просто говори правильно и честно. И ответ будет сразу. И вот есть у меня такая знакомая Элина, вот, с Нарва. Вот она пишет вот несколько вопросов, и я... Вообще сегодня такая коротенькая лекция, так сложилось, я очень коротко. И несколько ее вопросов. Как? Вопрос такой. Как при абсолютной нехватке времени найти силы для осознания любви? А ну вот кто-то может сказать?
Осознание
любви, да. При абсолютной нехватке времени. Вообще если сама нехватка времени уже о чем-то говорит, да?
Это не связанные вещи со временем. Мне кажется, как вот говорится,
правильно.
Вне времени.
Потому что любовь, она берет вот... Вот любовь берет начало в вечности. Она, любовь, она вне времени. А раз она вне времени, то есть она всегда везде, она сопровождает каждое время. И любовь это не время, когда ты успел сделать, и потом раз, и у тебя пух, такая любовь. Любовь, она все время, пока ты что-то делал, она любовь была, никуда не девалась. Ну и что такое вот любовь? Ну это состояние такое, состояние, в котором вот ты находишься. А в рамках сегодняшней лекции состояние мозга в частности, то есть стопроцентная концентрация. Вот, любовь как там? Возлюби Бога, ну я не буду полный текст, и возлюби ближнего. И говорится, что это такой царский закон, и на этом весь закон стоит. Если ты это сделал, все остальное приложится. Возлюби. Ну, легко сказать. Я не могу приказать себе возлюбить. Да? Вот завтра буду любить. И вот что легче, исполнить закон какой-то там писанный, написанный, как вот надо, да, чтобы он всех устроил, или возлюбить. Вот что легче? Вот опять вопрос, а что легче? Потому что легче, наверное, то оно естественнее, да? Ну, во-первых, возлюбить невозможно, значит, что любовь, что неестественна? Нет. А вот могу себя ж принудить следовать каким-то рамкам, из-за выгоды, из-за страха смерти, или за кого-то другого, потому что вот будешь соблюдать, меня там шантажируют вот это, тогда там будет все в порядке. Могу принудить, а вот любить нет. Ну, ответ такой. Для раба естественнее исполнять все законы. И невозможно любить. Невозможно любить. А для свободного человека он не может не любить. И законы у него так. И законники смотрят на него косо, потому что он что-то шагает там хрум-хрум-хрум по этим законам. Хрум-хрум-хрум. Он все это учение, и главное, ему ничего не делается, понимаете? Он как амнистированный заранее. Вот и все. Значит, свободно. А в чем свобода? А свобода, ну как свобода? Вот представьте, я парализованный. Половина действует, половина не действует. Значит, это свободное, а это не свободное. Значит, свобода, мозг весь занятый. Почему он не занятый? Из-за какого-то испуга его. Ух, испугали вот так вот он. Раз, спазмирование, и он вот думает чуть-чуть, а это так, боится даже думать. Потому что он нашел те файлы, которым сказали, думать по этому поводу не надо, уже так. Ну, совет министров уже рассказал, как по этому поводу, или что-то еще, или Библия рассказала, неважно, но вот будет так. Потому что когда она, вообще, всякие там церкви, всякие деноминации, они нам рассказывают, вы знаете, что они нам рассказывают? Они рассказывают, что Бог не может. Вот он может, а вот этого не может. То есть все он может. И ни разу не повторяется. А вот и я собираю, и поэтому собираю, что он не может, и поэтому те, которые в какую-то конфессию религиозную ходят, они, ну, у них практически никаких чудес нет. А вот у новичков, они что не знают, что Бог не все, ну, все может, да? И у них все получается. А те говорят, ой, я не знаю, что. А что, а можно, да? Можно. Все что угодно можно. Вот. Итак, эти вопросы, да, вопросы. Элина, значит. Из-за чего уходит чувство важности происходящего? Все важно, да? Но жизнь, она важна? Ну, такой ответ из-за отклонения от предназначения. Потому что без предназначения все обесценивается. А твое предназначение не в поисках чего-то, какая там хиромантия, френология, да, оно есть. Оно, ты просто пойми, что оно есть, а просто смотри, что есть, и все 100%. Не надо перебирать харчами, в общем. Что встретится, то и это. Вот, например, сегодня я почему, вот я подразумеваю, думаю, что сегодня будет короткая лекция. Потому что я вообще на нее, вот я вот сел, а ну, не готов. Почему? Потому что что произошло? Значит, жена сейчас уехала по работе. Уехала на целую неделю, когда она там будет. Ей надо перегонять машину там, в Капстрану, потом назад. Это я с детьми сам. Это значит, я сейчас детей надо там до дедушки с бабушкой. Вот мы сели на велосипеде, поехали туда. Владик говорит, ой, я не хочу, я сажу его на багажник, еду сюда. Он приехал, я хочу опять к бабушке. А я-то думал, я за это время что-то подготовлюсь. Я повез его туда. Вот, потом, а потом тут стали разговаривать, и сейчас я, в принципе, пересказываю наши разговоры на лекции. Так вот получилось. Понимаете? То есть главное ничего не пропускать, ничего не считать неважным, потому что на самом деле все, что тебе встречается, и ты это, если ты будешь решать, а не отодвигать, это для чего тебе нужно? Это как запчасти для какого-то следующего дела. Для лекции или для постройки дома. А если ты чего-то отвергнешь, потом тебе этих запчастей, этих файлов не хватит. Не хватит. И ты не готов. То есть лишнего ничего нет. Значит, важно. Значит, важно. В 13 главе Бхагавад-гиты говорится, что вот есть духовный мир, и там какие-то что-то такое движутся, а все, что тут движется, это тени. Не более. Если там ничего не дернется, здесь тоже ничего не дернется. Но мы здесь видим, что-то дергается правильно и как-то благостно, а что-то как-то криминально. Но это тоже очень важно. Мы криминально и неправильно мы считаем, что это не очень в наших глазах не важно. И поэтому, знаете, почему оно плохо кончается? Потому что мы обесценили это действие. Мы не увидели какую-то пользу. Мы сами обесцениваем вот это. То есть наш мертвый мозг посмотрел на Божье дело, убил его, и мы говорим, вот это сатана пришел и вот дал нам тут дрозда. Понимаете? Мы сами. Вот такой культ смерти, что ли.
А теперь еще раз прочитайте этот вопрос про неважно.
Из-за чего уходит чувство важности происходящего?
Из-за отклонения. Из-за того, что оно не так ценно, вот то, что вы сказали, что обесценивается.
Да, обесценивается.
И надо ее спросить, а что не перестало быть важным и ценным? То есть это не вообще, а в частности вот о чем-то. Вот это
мое. Вообще все. Жизнь, она ж не делится. Там работа, там дома, там мое призвание. Это весь большой сплошной монолитный кусок.
Но что-то бывает в данный момент не ценно, а ценно другое. И это нормально.
Это о приоритетах. О приоритетах. Да, о приоритетах. Когда мне сказали, а чего-то, давай это, ребенок, давай уговорим, что ты будешь туда-сюда бегать. А я говорю, а я уважаю его мнение, ему там сколько же ему лет-то?
5,
да?
Или 6,
да. Ему 5 или 6 лет. Ну я говорю, мой характер упрямый, молодец. Он говорит, не хочу к бабушке, не хочу к бабушке, хочу сюда. Я говорю, потом мы приехали сюда домой, это 4 километра. Потом он сказал, хочу к бабушке, и я повез его туда.
А вам было нормально как? А вам нормально это все?
Как мне было нормально, когда мне надо было готовить еду, потому что не было еду, а потом там Мэгги пришла, меня сменила, и я надеялся чего-то там на лет. Мне не было нормально, но я понимал, что вот это важно. Вот это важно. Любовь. Как любовь? Ты начинаешь психовать, все, любовь все закончилась, что-то неважное. Вот, и поэтому, когда так все ровно, я не беспокоюсь, тогда все хорошо.
А любовь разве это потакание? Хочу.
Не.
Хочу пирожные.
Вы влазите в мою личную жизнь, потому что я про Влада знаю. Я этого Влада никогда, мужик говорит, что ты над ним там, как гестапо. Я просто знаю, когда ему сказать конкретно нет, и он когда знает. И когда я чувствую, что вот это. И я. И для меня вот это вот упрямство, вот это, что его купить невозможно, даже важнее, чем если бы он там перегнал Алису по тригонометрии, например. Это мне важнее. Потому что в этих знаниях нет никакого смысла, если нет стержня. Если можно. А потому что он 100% сказал нет, все. Невыгодная ситуация для него там. То есть он будет в опале, он это все понимает. Он говорит, нет, и все. Вот это для меня ценно. И я, и вот это берегу.
А может быть все важным, разве?
Да. Говорят, Бог...
Вы же на прошлой лекции говорили, что чем отличается умный человек от не очень умного.
И чем?
Потому что умный знает, что есть очень важное и не очень важное. То есть умный может отличить,
правильно
поставить... а умный у него либо все важное, либо все неважное. Вот.
Да, правильно поставив, все-таки, раз мы говорим важное, неважное, большее, меньшее, давайте правильно поставим вопрос. Мое и не мое. Мое и не мое. Да. Потому что вот этот Влад, никто его, кроме меня, не воспитает и не образует.
Вот. Лично для меня это важно.
Да, а если вот эта лекция сейчас кто-нибудь выйдет, или вопросы, вот сейчас ответы, что-то, и как-то там, да.
Конечно.
А вот это вот.
Влад важнее, понятно.
Да, да. Важнее.
Понятно. С этим согласна полностью.
Если ты делаешь свое, иди свое. То есть наслаждайся долей своей, и я наслаждался, крутил педали туда, назад, потом еще туда и опять назад. И думаю, интересно, к чему бы вот это все. Вот.
Намек на то, что надо спортом заниматься побольше.
Нет, спорт у нас хватает в жизни, да. Нужна ли организованность, дисциплина в многодетной семье? Она везде нужна. Без дисциплины никак. дисциплина это, ну, это образ жизни, дисциплина. У каждого есть такое понятие садхана-бхакти. Садхана-бхакти или садхана-бхакти пишется. Там хэ, но она не произносится. Это и она у всяких, и она привязана к самому, к нашему предназначению. Вот у нас, вот как у меня, какая у меня садхана-бхакти. Значит, чтобы лекция вышла, чтобы дети выросли и были не идиотами, чтобы они выжили в этом мире и чтобы они меняли этот мир. Вот. Вот. И когда люди, вот вы приходите, я к этому готовлюсь, и у меня все заточено под это. Все заточено под это. Это значит, подъем в одно и то же время, на велосипеды, на речку, сюда. И что бы ни случилось, это вот регулярно, некоторые вещи надо делать регулярно. Чистить зубы, в одно и то же время ложиться спать. То есть и дети понимают, что у нас есть табу. Какие-то табу, которые объехать нельзя. Они это понимают. Все, дисциплина.
Рамки, детям обязательно.
Дисциплина. Они знают, где можно люфт какой-то допускать, а где нельзя. Они понимают. И знаете, если это действительно ответственность, не просто мой каприз, а это нужно, то есть миру это нужно, то дети прекрасно, одного слова достаточно. А если это мой каприз, они, а может так, они понимают, что, ну, им Параматма сообщает, что это такое, это папа что-то выдумал. Поэтому надо папе, маме не лукавить, и тогда все воспитание, быть честным. Что действительно важно, говорить об этом, что не важно, они это знают. Они знают наши мысли. У них мозг еще работает.
И наши слова, да.
Да, наши чуть, слова, да. Да, чего они стоят, да. Это нужна ли организованность, дисциплина в многодетной семье? Да и в многодетной семье, и в бездетной семье, везде нужна дисциплина. Не будет дисциплины, все. Вот. Да, может какой-то режим нарушиться, но это если Бог вмешивается, это ради кого-то другого, а не ради вот. А я решил себе устроить выходной там. Нет. Мне и работу Бог дает, и выходной тоже Он мне дает. Я не сам его себе придумываю, когда мне надо расслабиться. Еще вопрос. Как все, опять же, Элина, вот. А как все упорядочить? Вот, они связаны, оказывается. Когда тебя рвут на части, и невозможно собраться в кучу, сконцентрироваться на главном, так как уже упустил. Ну, во-первых, все в голове. Значит, в этой голове что-то вот так вот. Ну, выспиться, отдохнуть и начни все сначала. Вот и все. Выспаться, отдохнуть и начни все сначала. Все сначала. Не торопиться, вот-вот-вот-вот, оно все валится, валится. Наверное, в каком-то неверном направлении. Вот. И все сначала. А когда рвут на части, это значит, ну, я, наверное, не буду оригинален, если скажу, что научись говорить нет иногда, да, нет. Детям, мужу, соседу, там, начальству и так далее. Научись говорить нет. Итак, вернемся к тому профессору, который в противогазе, да, в противогазе, который открыл бутылочку и сказал, это ядовитая смесь, сейчас вы все почувствуете, и там в обморок упали, вот. И вот так мы живем. Это была просто вода. Просто вода. И нам очень много говорят, что это опасно. Смотрите, там рванула бомбочка, а тут на вас вы посыпали. И мы даже видим там эти трейлы вот эти вот. Вот. И у некоторых там что-то такое аж из кожи уже начинает лезть. Они это надышались. Там такие жутики. Какой-то алюминий у них там прорастает. Вот. И темные силы, они такие сильные. Конечно, они будут сильны, если мы в это поверим. Вот. А знаете, страх отличается от веры тем, что он тот же самый вера, только это включает 100% наш мозг на материализацию. Вот так вот, принудительно, не спрашивая нас. Так раз такой шок, вы опа, поверили. Хуцпа называется такая, запредельная ложь. Мы, ну так-то врать нельзя. Не может просто быть. Мы раз включаемся, и оно верится. И люди начинают это страдать здоровьем, страдать умом. и там и раковых увеличилось, и аутистов там увеличилось, и все такое. И мы смотрим, да, и анализы такие. А кто это сделал? И этот мир держит наши головы. И если они наши головы заарканили, мы уверовали, и страх. Когда на нашу пользу, у нас 3% работает, когда на ихнюю пользу работают 100%, да? Мы же испугались, И мы не можем поверить, что они такие нехорошие. Они всегда были плохие, а тут вдруг они стали хорошие. Они нам какую-то помощь дают. А мы, потому что они нас напугали, потом дают нас помощь. То есть забрать и вот эти последние 3%, чтобы забрать. То есть полное рабство. Мы там что-то подписываем, непонятно что. А потом, если посмотреть там мелкий шрифт, оказывается, мы всех прав там лишены. Ну, и мы, нам так не хочется выглядеть в своих глазах дураками, что мы ищем им оправдание. И рады, когда мы их находим. А вот тому-то дали, он с голоду-то не помер. Они тебя грабили всего, потом тебе 0,5% дали. Твоих же. Твоего же майна. Они вообще тут не при делах. Это твоя земля, твои продукты. Или там пенсия, хотя я против этих пенсий, там помощь матерям-одиночкам, потому что это две такие функции придуманы, чтобы развалить семьи. Семья должна это заботиться, род должен заботиться, а не государство. Вот, потому что мужская роль тогда потеряна. Если что, вот государство позаботится, все. У нас с мамами еще больше в порядке, а с папами нет. Нет воспитания никакого. Не получится без папы воспитания. Вот. Вот. Темные силы сильные. Да никакие они не сильные. Это таракан, которого можно раздавить. Вот как мы подумаем про них, у них вообще нету никакой силы, никаких ресурсов. Почему? Потому что мы здесь хозяева. Они что и темные. Что и темные, потому что из-за обмана живут. И вот я хотел прочитать, вот Андрей Шаповалов люблю читать, и вот у него как раз он говорит, да никакие не сильные. Называется «Жизнь в победе Христа». Ну, Христос, кстати, что он говорил? «Вера твоя там исцелила тебя», одной женщине сказал, да? Вот она пришла, никого не спрашивала, не кричала, она так подумала, так, если дотронусь до одежды, значит, у меня будет все в порядке, да? Все, вера твоя. То есть она включила мозг, она уверовала в него, все получилось. И в конце концов, сегодняшняя лекция будет сводиться к тому, что зло и насилие в этом мире привнесено, и оно инопланетного свойства. Оно тут раньше не было. И нам его внедряют вот таким образом. Внедряют. Раньше не было. И вот эти какие-то злые силы там, против как там написано, наша брань не против крови и плоти, а против злобы, духов злобы поднебесной и против начальств. Да? Потому что они через элиту нашу, которой они уже сняли маски, мы видим, они просто, это уже не люди давно. Не люди, просто затваренные вот эти вот туловища. И через них проходит вот это все. И они говорят, что у них там какая-то власть. Так вот, вам зачитываю. Он обезоружил правителей и власти. Это про Христа. Обличил их всенародно, повел их за собой, как пленников в шествии победителя. Это Колоссянам 2.15, если кому интересно. Это такой интересный перевод, новый перевод. Я в конце прочитаю его полный перевод. Полный перевод это вообще. Вот. И вот что он говорит, этот Шаповалов Андрей. Первое, что нам необходимо понять, так это то, что сатана абсолютно побежден и лишен всей власти. Читая наше правительство, наши силовые структуры, они уже побеждены. Это не просто религиозное говорится. Все что-то думают, что если ты уверуешь в какой-то культ, и вот тогда ты спасешься. Это говорится о социуме, о людях вообще, о роде говорится. Это христианство придумали христиане. Христос пришел для всех, Будда пришел для всех, и так далее по списку, да, Заратустра там и так далее. Они пришли для всех людей, и они никакую секту не хотели образовывать. И они это говорили для всех. Нет, вот только ты, если будешь десятину платить, вот тогда это тебя коснется. Слово там Иисуса, а остальных нет. И поэтому, когда я говорю, вот жизнь в победе Христа. Да, приходил такой Христос. Я, кстати, уверен, что он приходил, потому что все правители стран собираются на реке Русской, река Русская есть в Америке, делают чучело и говорят, гори распятый. Они его сильно не любят. Значит, было что-то, да? Вот для меня это лучше доказали, зачем это христианские вот эти моменты. Вот было, не было. Потому что они что-то его ненавидят. Учение, наверное, да? Наверное, что-то было. Итак, первое, что всем нам необходимо понять, так это то, что сатана абсолютно уже побежден и лишен всей власти. Ее, кстати, и не было. Это мы даем. Второе, что нам необходимо понять, что мы не побеждаем сатану. Мы побеждаем части себя. Части себя, к которым сатана имеет доступ. Какие-то портальчики у нас, ну, наверное, в голове, да? Третье. Силы тьмы не могут ничего сделать тебе духовно, душевно или физически. Все, что они делают, это пользуются умами, эмоциями, желаниями людей. И без людей силы тьмы не способны двигаться. То есть, без человека на этой земле сатана не способен двигаться. Очень важно знать, что у сатаны остались те же методы работы, которыми он пользовался и раньше. Метод убеждения, предложения, искушения. Убеждение, предложение и искушение тем, чего мы желаем. Итак, дьявол не может атаковать тебя тем, что в тебе нет. И, а значит, война с ним – это глупейшее занятие. Глупейшее занятие. Итак, ключ к победе не в том, чтобы отогнать сатану от тебя, а чтобы внутри найти себя те части, которые под атакой тьмы, и победить их. Сколько бы ты раз не отгонял дьявола, он всегда возвращается назад. Потому что внутри тебя есть что-то, что разлагается, это то, что я говорил. Это мозг, который не работает. Вы думаете, он не работает? Что, что не идет вперед, идет назад? Кибулион говорит, что не идет вверх, идет вниз. Твои 3% работают и благоухают, и ты их выставляешь вперед. А твои там, сколько там, 97 или сколько там, ну я так говорю, они разлагаются. И это выглядит как депрессия, как плохое, дурное настроение. И этих 3% хватит только фасад с людьми. Раз, 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 пришел на себя и посмотри на себя в зеркало. Где улыбка, где чего. Потому что, ну гниет заживо, понимаете, разлагается, разлагается. Он уменьшает, он буквально уменьшается. Буквально уменьшается. Что-то разлагается, этот запах привлекает духовных стервятников. Поэтому тебе необходимо побеждать не стервятников, а убрать разлагающую субстанцию внутри себя. Другими словами, тебе и мне нужно быть с ним и в нем, с большой буквы, с Богом, да? Чтобы не только сбить запах, но и ходить в полной победе. А вот теперь интересно. Если в тебе есть что-то, что на данном этапе ты не способен победить, а я думаю, в каждом человеке что-то есть, какая-то определенная задача, не способен победить, тебе абсолютно необходимо быть с тем, кто сильнее и кто победил все. Таким образом, то, что не подчиняется тебе, обязано подчиниться сильнейшему и тому, кто победил все. Мы знаем, что человек состоит из параматмы, атмы и тела. Вот. И вот если параматма отключена, значит, часть проблем никогда от тебя не уходит. Она есть, но ты к ней не прислушиваешься. Не уходит. И побеждена быть не может. Проще говоря, часть проблем побеждаешь ты сам. Никакой Бог за тебя это не сделает. Часть проблем ты побеждаешь под его руководством, вместе с ним. А часть он просто у тебя убирает там по какой-то молитве. Три варианта проблем. Три варианта проблем. Они разные. И главное не перепутать. Если ты их побеждаешь, тебе не надо сходить в очереди за продуктами, за работой и за теми, и за теми, за этими вещами. Когда ты там обращаешься туда, у тебя проблемы становятся хроническими. И ты говоришь, вот оно тебе поможет. А те упыри, они просто хотят тебя отстранить, чтобы ты решил свои проблемы. И тогда ты в их власти. Итак, мы имеем полную победу, но нам необходимо понять, что это за победа и как ходить в этой победе. Потому что мы думаем земными пониманием победы. То есть я победил всех. Вот у нас победа, это значит все. У меня все схвачено, там расстрелял, там отмолил, там все, я молодец. Нет, это земное представление. Вот Шаповалов говорит, нет. Но в Боге это не так. Часть победил ты. Часть тебя просто снята Богом. А часть победы достигается только пребыванием вместе с Ним. Итак, часть побеждаешь ты. Часть побеждаешь вместе ты с Ним. А часть амнистируется. И вот кто подскажет, ну, на примере, на живом, какая часть, только вот я могу сделать, ну, какую часть только я, какую только Бог, а какую только, когда я вместе с Ним. Ну.
Какую часть побеждаем мы?
Какую часть побеждаем мы, какую побеждает Бог просто, амнистирует, а какую я вместе с Ним тяну? Ну.
То есть это совместный процесс. Совместный процесс.
Ну смотрите.
С Богом.
Не все. То, что касается моего призвания, предназначения, вот там я ноздря в ноздрю с Богом иду. И по-другому никак. Иначе оно не будет предназначением. Потому что в этот момент он, ну, как воплощается в меня, получается. То есть я являюсь его там органами, двигателем и так далее. И это часть проблем. И, часть, и сам, это самая главная часть проблем, которая в моем призвании. И я должен это, не щадя живота своего, то есть это смелость, храбрость, все такое. Вот это вместе с ним. Часть, которую я без Бога делаю сам, это какая часть проблем? Вовремя встать, вовремя поесть, вовремя ребенку успокоить, вовремя это обычные дела. Что-то сварить, дров наколоть, там кому надо дров наколоть. Вот это обычные дела. А нам хочется по щучьему велению, да. А ну-ка, ведра домой ставь. Не хочу колоть, у меня что-то призвание такое. Это ты должен сам сделать. И в конце концов окажется, что ты там много уроков извлечешь. И для развития хорошо, да. И самое главное... Ты не будешь вот так вот сидеть, такой крутой гуру, у меня такое призвание, колите-ка за меня дрова. Потому что настоящий брахман, настоящий мудрец, сам за собой-то ухаживает. Чтоб ты не был паразитом. Заодно и руки-ноги пока есть, вот не было бы рук тогда, пожалуйста, наколите. А сейчас пока сам. Вот. Какой бы ты ни был там крутой гуру, за собой должен ухаживать. Не должно у тебя быть слуг. Вот так. Ну и те, которые проблемы решает, ну это понятно, да? Те, до которых ты не можешь дотянуться, ты просто перестаешь беспокоиться, потому что сатана не имеет своих дорог, путает дороги Божьи. И самое главное его такая козырная игра, когда мы хотим сами решать то, что Бог должен сам решать, вот, а то, что мы сами должны ручками-ножками, Боже, ну сделай что-нибудь там, да. Молимся за это.
Просим о том, о чем не должны.
Просто меняем, да, просто меняем. То есть, ну как различать? Вот предназначение это такой Рубикон, а там то, что выше, то, что ниже, становится сразу понятным. Оно сразу отсеивает вот эти вот. Итак, часть победил ты, часть просто снята Богом, а часть победы достигается только пребывания с Ним. И вот это самое важное. Если третьего не будет, то и то не надо. Победу в тебе имеют отчасти все, и в твоей победе задействованы все. Это я называю полноценная победа, частично достигнутые всеми, ну то, что перечислено. Если ты пытаешься победить что-то самостоятельно, своей собственной волей, обычно эта победа ненадолго, но она будет. Ненадолго. Потом пойдет обратка. Она будет временная.
А как узнать, с помощью или без помощи ты делаешь?
Ну, помощи никогда не просит человек. Потому что если ты с Богом, говорится, что когда Бог сходит на землю, когда он это воплощается, когда он аватара или веш-аватара, он приходит не один, он приходит с помощниками. Там про Кришну рассказывается, притом помощники приходят прежде, там полубоги сходят, потом приходит он, тут уже все готово. И он не один, он такой не одиночка и не начинает набирать. Или там пришел этот Иисус, там раз этих, там рыбака, там сборщика налогов, вот так вот. Возьмите любого там, Че Гевару возьмите, кого угодно. К нему сразу приходят помощники. А если ты такой крутой, а помощников к тебе не приходят, не то, что ты объявление там клеил, они сами к тебе должны прийти, значит, это никакая твоя не миссия. Помощники обязательно будут. Где-то ты помощник в чем-то кому-то, а где-то вот так. Вот я помогаю на кухне, там я никогда не буду старшим. Не мое, вообще не мое. Ну вот. Вот помогаю. А мне помогают в чем-то. И так далее. Да. В чем-то я помогаю жене, что в чем-то жена помогает. Дети мне помогают. Вчера чистили картошку со мной. Так, в чем-то. В чем-то я более всегда квалифицированнее других. И так далее. А вот теперь вот тот самый текст. Такой победоносный текст. Что мы все можем. Смотрите. Смотрите, братья. Это уже полный текст, полный пакетик такой, документов, да? Чтобы кто-то не увлек вас философией, так и написано, философией. Такое издевательское, да, мне нравится. Чтобы никто не увлек вас философией и пустым обольщением. Вот это бла-бла. По преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота божественного телесно. Вы имеете полноту в нем. Ну, кто, так сказать, ну, ведического направления, параматма, да? Параматма. Ну, не нравится параматма, ты с ней еще не заговорил. Значит, аналог Христу, какой в ведической традиции? Вот у кришнаидов кто-то знает? Шри Чайтанья Махапрабху, вы что?
А, да, Шри
Чайтанья. Да, как могли забыть. Чем его текст отличается от Христа? Ну, чем? Да? Да, комментарий излишний, ничем. Да, да. Вот. Да, и так. И который, кстати, он даже организовал народное неповиновение, там царя прищемили, и Махапрабху вел туда, да? Вот так. Ну, у Христа тоже много чего было, но сейчас история немножко переписана, потому что ну, слишком такая личность. А вот главное, вы имеете полноту в нем. Значит, что? В очередях стоять не надо. Ни за деньгами, ни за этим. Если не имеешь полноту в нем и стоишь в очередях, ты продался. И знаешь, кого ты продал? Полноту свою. Полноту своей жизни. Ты стал зависим. Вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. Ты должен приходить и сказать, а что, что за дела? Вот так вот. Они тоже. А спасибо, что дали. Да? Который и вас оживил, о чем мы говорили, что у нас полмозга-то это гниет. Оживил вместе с ним, простив нам все грехи. А его самое главное, это ж название лекции. Какое название лекции, кто-то помнит?
Профессор Противогази.
Нет, это рабочее название. Профессор Противогази, а название лекции истребление. Истребление учения. Который и вас оживил вместе с ним, простив все ваши грехи, истребив учением. Бывшее у вас рукописание, которое было против вас. Вы понимаете? Все, что там написано, в том числе в религиозном контексте, это рукописание, которое против нас. Что мы ничего не можем. А то, что мы можем, нами пользуется. посредством напугать нас, пользуются вот этими аппаратами. Еще раз, который и вас оживил вместе с ним, простив наши грехи. Потому что ты, когда ты оживешь, ты перестаешь грешить, то есть ошибаться. Ты ясно все видишь. Ясно все видишь. Это как вот светло в комнате, или там чуть-чуть вот что-то брежет, это мозг что-то различает, не понимает, и там тебя путают в мутные водички, нас как рыбу ловят. Истребив учением бывшие о нас рукописание, которое было против вас, запятая, отняв силы у начальств и властей, властно поверг их позору. Это повестка дня сегодняшняя. Восторжествовав над ними с собою. Прочитайте Колоссянам 2, 2 глава от 8 до 15 текст. Понимаете? Потому что вот этот страх, который временно оживляет, вот то, что у нас там осталось и в таком дремлющем состоянии, вот насколько велик твой страх, насколько тебе удается испугать, настолько велик, настолько ты сидишь в негативе, настолько ты живешь в негативе. И ты говоришь, за что? Да не за что, ты сам это придумал. Тебе рассказали, ты согласился, и ты в нем сидишь. Ты просто согласился. А как же закон кармы? Закон кармы, мы и оправдываем тех, кто нас пугает, и оправдываем себя. Но закон кармы надо отрабатывать. Граждане, товарищи, закон кармы для безбожников, он нужен. Карма – это закон. В кон добро пожаловать. Христос предлагает нам кон. Шричитани Махапрабху предлагает нам кон. Даже Будда предлагает нам кон. Все говорят, вот там карма, карма самый крутой. Нет. Он говорит, нет страданий никаких. Страдания можно, вот если посмотрите, там четыре благородные истины. Он говорит, да, это есть, но это то, что надо отмести. Это как профессор в противогазе. Сними противогаз, алло, и выпей эту жизнь, как ту водичку выпил, потому что она безвредная. Тебе сказали, это можно, это не можно, тебе вообще ничего нельзя, а вот то куда-то можно. И таким образом направили тебя в нужном направлении, в нужном им. Это 100% не твое призвание, предназначение. Это ты пошел на убой, на какое-то жертвоприношение. Причем добровольно.
А еще раз можно Колоссянам какой-то...
Колоссянам 8, 2 глава от 8 до 15 стиха. Ты всю главу можно почитать. Ну, вот. То есть надо наконец-то договориться с самим собой, что все, что, в что я верю, то оно и будет. По поводу своей жизни. Вот те примеры, что я в самом начале приводил. Ты можешь и воду заморозить, ты можешь ее вскипятить. Я вот знаю, что один человек вот клал спичный коробок и взглядом поджигал его. Спокойно это делал. Вот. Знаете, чем отличался от остальных? Чудовищной физической силой не тренируюсь никогда. Но это не главное. Он не врал никогда. Вот это интереснее было. Потому что здоровяков я видел, никогда не врал. Вот и вся мистика. Почему люди врут? Потому что ложь, страх, страх. Что такое страх? Часть мозга у тебя парализована. Бесстрашные люди. Просто весь мозг работает. Страх. Часть мозга не работает. Панический страх. Пол мозга не работает. Вот, понимаете? Вот. То есть ты наполовину, ну, мертв такой.
Скажите, а где тот человек сейчас, который спички?
Ну, он уже умер, он уже очень давно. Это мы, мой бригадир, когда я пришел на второй Запорожье, Виктор Михайлович Червотенко. Да.
Удивительно.
Да. Причем он пил много. Он много пил. Он пил 13 пол-литров за раз. Вот так вот, запойно. Вот так вот. Терпеливый. Это был самый настоящий мистик. Когда вот, знаете, вот путь железнодорожный, он должен быть ровненький. А иногда там шпала сгнила, и как это тук-тук-тук-тук, иногда подбрасывает, да. И вот такой путеизмеритель идет, и там такие баллы считает. Вот такие ролики, они все это. Он берет эту, а он вот так вот идет и говорит, Тут подложить, тут шпалу принять, и после него пути безвитель проходит, там все по нулям. У него была мистика, потому что ну, этого нельзя угадать. То есть это прибором, это надо, чтобы тяжелый вагон надавил, подпрыгнул, он просто это видел. Он рыбак был, он говорил, тут рыбы нет, тут это есть. Он брал змею, вот будете брать змеи, написано, да, он брал змею, кобру на Хортице. Не на Хортице, а вот водохранилище было, ну оно сейчас, он браконьерничал. Вот. Брал кобру, ложил около рюкзака и говорил, стеречь. И она стерегла, потому что там мыши разные бегают, могли в рюкзак, вот так вот. Вот. Его боялось начальство, как ужаленное, когда Виктор Михайлович Рватенко идет, он, вот, его боялись как-то обидеть, потому что он, ну такой вот человек, мозг работает, не врал, значит не боялся, не боялся. Если что-то он делал открыто, потому что у него была своя вселенная, вот у каждого своя вселенная, эти вселенные как-то соприкасаются, а мы же боимся свою вселенную раскрыть, вот. То есть каждый ну, боится перемен, вселенная наша живая, да, пульсирует, что-то делает, все боятся потерять свое болото, такое тепленькое и надежное, да, вот. Вот. А у тебя как? Вот у меня так, а у меня так. Того же закона, а у меня так. И все. И все. И поэтому, вот, когда я говорил про Владика, да, что вот у него так. И для меня это самое ценное, что вот у него так. Значит, у него все будет в порядке. Ну, вселенная, конечно, влияет друг на друга, это называется взаимоотношения, на языке психологии они соприкасаются. Все они заряжены предназначением Вселенной, конечно, заряжены, но одни активированы, другие не активированы. И поэтому те, которые активированы предназначением, призванием, они ну, больше влияют. А те, которые святое место пусто не бывает, не активированы, туда начинает просачиваться всякая дрянь. И то, что вот там Шаповалов рассказывал, вот, сатана, и вот эти точки надо расстрелять, где туда проникло. Проникло. Какие точки? Какое-то, что-то ты сам, что-то ты только вместе с призванием можешь рассчитаться. Иногда призвание, вот раз, сколько этих сериалов, этих мыльных, да, человек нашел призвание, и сразу у него все хорошо, да? Видели же, да? Вот некоторые проблемы только с призванием уничтожаются. Некоторые без призвания, а некоторые вот только вот там помолить, да? Ну, человек без призвания все равно пустышка. Ну, кто сильнее, вопрос риторический, но все равно, с кем поведешься, того наберешься, этого никто не отменял. И поэтому жизнь так нас тусует, что люди с призванием где-то отдельно, где-то без призвания отдельно начинают там тусить. Вот так вот. У всяких вот это. Так. Илину зачитывай. Может ли мать не допустить влияние беса на ребенка? Как? Если папа на работе, а мама не в духе. Как? Ну, был бы папа. Папа в семье единственный экзорцист, другого нету. Или любой другой мужеского пола. И это веды говорят. Или старший сын, если он уже большой и самостоятельный. Других экзорцистов просто нет. Ну, а что такое вот не в духе, плохое настроение? Быть не в духе, это быть под влиянием нечисти. Вот и все. Вот это... Просто надо назвать вещи своими именами, и ответ сразу вот он. Что такое не в духе? Если я не в духе, то я где?
То есть маме надо сначала с собой заняться.
Да, если не в духе, значит, ну помолись, молитва, она это, как хлорофос этих бесов разгоняет, вот ты в духе. А потом приди и скажи, вот сейчас папа придет, он тебе сдаст. Все, у него есть сила экзорциста. Бесов, детские бесы, целая была лекция. Их гоняет папа. Ему дано на это право. Мама может залезать такие раны на психологические на детях, которые, ну, это как, знаете, как живая мертвая вода. Папа оставляет только то, что надо, а мама все может это да. Ну, чтобы между ними было все хорошо. Если они и в разводе, это не важно. Если они друг к другу почтительно относятся, потому что дети все равно общие. Этого достаточно. В общем, не гонят друг на друга бочку. Все. Ну да, ну вот, исчерпались. Ну и что? Ну и живите дальше. Ну, укорять не надо. Вот. То есть святое место пусто не бывает, и вот нечисть. И какие же эти, это какая же нечисть? Я с самого начала сказал, что это нечисть космического характера, и она везде записана. Ну, как записана? Например, библейские нефилимы, помните, да? Тоже целый лекцию сказал. Вот эти нефилимы. Они такие огромные, они такие, и в наличии такие скелеты огромные есть, до 4, там, до 5 там, метров, вот такие нефилимы. И они такие, они долгожители, они умнее людей, они сильнее людей, но они злые. Вот когда пришли эти нефилимы, вот сразу на земле распространилось насилие и ложь. До них не было. Об этом есть книга Еноха, которая была в Библии, но ее изъяли. Единственная книга, которую изъяли. Хотя все остальные книги, там сколько книг в Библии, Библия это не книга, это ну, сборняк такой. И вот книгу Еноха посчитали, убрали. Вот. Или вот этот Междуречье, вот этот Вавилон. А там был, как же его, там это Анунаки, там шумерские, это шумеры мы говорим, шумерские Анунаки. И в общем, если мы допускаем существование, и я могу в Индию спуститься, могу там в Кельтский регион, везде, они просто по-разному называются, но они есть. Они есть. Если мы допускаем существование высокоразвитых, пусть не туда развитых, но развитых, которые управляют людьми через затваренную элиту, ну, то смотрите, что получается. Несмотря на вот эту... Почему они управляют? Вот эта театрализованная такая у нас война, раздутая вражда. А в плане бизнеса они вась-вась. Все в порядке, газ идет туда-сюда, да? Вот, война, не война, идет, а цифровизация населения здесь вообще у элиты полная любовь. Да? Что Россия, что Украина, что Германия, везде цифровизация одинаково идет. Ну и какие же они враги, как они там раздувают на телевизорах друг на друга там, чтобы только народы там. Тут что получается? Чем больше продвигаются технологии, они сейчас продвигаются, тем меньше мистики у народа, с которой мы начали, а это выход. Там Кришна говорит, я покровитель мистики. Тем меньше мистики, и тем меньше любви и меньше морали. Вот возьмите, у нас на бигбордах вообще мат уже написано. Это уже все. Это уже, ну, все. Это уже дно. Вот я, сколько там, вчера был на Днепре, возил детей, ну, каждое утро. И там, и пришла ватага 20-летних подростков, там 16 и меньше, меньше. Там такие маты. А самое главное, не то, что они маты, взрослые сидят там, всякого возраста, такие качки, такие там пенсионеры, и все равно. Я подошел и сказал, так, а что мне не нравится. Как-то поверили, успокоились. Ну, хоть бы один подошел, вот если бы, ну, я ушел, они опять там, да. Я сказал, а что, говорю, во-первых, мне не нравится, во-вторых, вон дети. А там среди них, этих 20-летних, там были такие, как и мои дети. И они их слушают. А как я им это скажу, если на бибордах это написано? Если взрослые дяди это пишут, понимаете? Вот вам и нефилимы, вот вам и эти. Вообще, повсеместно и срочно внедряется вот это повсюду, вот это ИИ, искусственный интеллект, метавселенная, чтобы обучать детей. Это, кстати, как это, ВЭФ, Всемирный экономический форум предлагает подсадить людей, даже не людей, а детей на метавселенную, чтобы они вот там вот с этих наушниках, тут это у них обзор, и вот их можно воспитывать как угодно. И знаете, что там написано, если кто зайдет на Всемирный экономический форум, для чего это? Для уменьшения выбросов от детей углекислого газа. Типа мы так вот выдыхаем, а когда неспокойно вот это там дышат на эту метавселенную, не работают, не там, не в бадминтон играют, то они меньше выдыхают, и давайте спасем планету.
Вот. Чушь такая.
Ну да, чушь, но эту чушь пишут. Это все равно, что маты написать. Это значит, насколько нас не уважать. А наверное, раз такое пишется, значит, кто-то думает, что так оно и есть. То есть так, тотальная цифровизация, как они пишут, всех сфер жизни человека. Вот. А Россия, вот сегодня вы сказали, да, что в России, как вы сказали,
год 2023 год педагогов и наставников.
Да, хорошо. А самый главный педагог России, я забыл, как, ну, что-то с министерства, да, он, знаете, что сказал? Россия намерена доверить подбор контента для обучения в школе искусственному интеллекту. Угу. Вот вам и, понимаете, доверили. А искусственный интеллект, вот как это, он вообще повсюду. То есть все за нас, все за нас. В школу не надо ходить, там зачипировали, все наголо что-то одели, все. И это буквально отъем детей, я называю. Отъем детей. Как Геббельс говорит, возьмемся за молодежь и все остальное. Как этот Ален Даллинг говорит, возьмемся за молодежь, и тогда все в порядке. Это вот, это опять к вашей лекции по закону доброй воли. Они, главное, чтобы наше согласие. И поэтому там такая замануха, там такие интересные, детей там за уши не оттащишь, лишь бы сами добровольно в рабство. Рабство при помощи помощи. То есть это то, что нам помогают, вот это пособие и так далее, и то, что с детьми, это не более ценности имеет, как для рыбы червяк на крючке, не более. Но это страшная опасность, те просто хотят вообще всего. И я очень много уже смотрю публикаций вот этих роликов, как люди говорят, я выхожу из этой сети, я выхожу из цифровизации, я тоже выхожу. И там сказано, что можно выйти из этой сети где-то за год. За год, чтобы ты там нигде не числился, ты должен сменить все свои вот эти цифры, там эти пароли. Но самое главное, не то, что ты вышел, что ты там невидимый для них, а чтобы ты от них не зависел. То есть это надо заменять, просто, ну, твои друзья, ты что, ну, ты что-то тоже давать, да, понимаете?
Реальную
сеть, вот эту цифровую сеть. Потому что цифровой сетью скоро, не скоро, а уже управляет ИИ. И там такая программка интересная, что это нужные люди, а это ненужные люди. И ненужных людей он будет просто убирать. И ты даже не заметишь, от чего ты помрешь. Тебе просто на мобилку пошлют сигнал, и все. Он этих вышек полно уже стоит. Тебе просто конкретно. И ты будешь загибаться, и тебе не... А медицина сейчас уже не лечит, понимаете? Вас просто начнут зачищать лишних. Это сейчас. Сейчас выясняется, где балласт, где что-то живое. Где вредное для нас сильно там шевелится. Сейчас просто идет перепись. А если ты ничего для системы хорошего, а просто там обуза, то что она с собой сделает? Чисто бизнес, ничего личного. Ничего личного. Вот. Он уничтожит как личный, и он сам решит интеллект. Это даже не люди будут, там будут программы. А кто же за этим ИИ интересно? Оно что, вот такой вот робот вселенский, чтобы все хорошо было на планете, экологично, поменьше газов. А для кого? Кто-то за ним стоит? Стоит. Так вот, а дело в чем? Дело в том, что создатели, которые создавали эти, ну, ученые, которых привлекли, не те, которые финансировали эти проекты, они в ужасе от того, что начинает вытворять этот ИИ. Он начинает выдавать такие решения, например, он выдает то, что у него не загружали. То есть, типа, или поумнел, или кто-то втихаря туда что-то засунул. Вот так вот. Ну, например, он ведет себя так, как будто опасается, что как будто его вот выключат. И он принимает то, чтобы его выключить нельзя было. Да. То есть, такая ситуация, которая описана вот в фантастическом боевичке «Терминатор». Когда машины взяли вверх, и люди не знают, что с ними делать. Ну, кто-то за ним все равно стоит. Ну, я не верю, чтобы железо там душу обрело и вперед. Не верю. Что-то за этим стоит. Вот. И самое главное, что когда информация начинает просачиваться, Google это тщательно скрывает. Вот. И, например, вот был на сайт такой, на ролике ООН. Огромная такая, может, кто-то видел. Вот с эту комнату, может быть, такая квадратная штука и экраны. И стоят в шахматном порядке где-то человек 20. Там Макрон стоит, там кто там еще, ну, все вот эти, Байден стоит, и, ну, я не знаю просто.
Меркель, да, там вот еще было.
Да, Меркель стоит, и вот они стоят, как будто вот им там, вот они стоят на одинаковом расстоянии, и вот
и
это
смотрят
наверх, да? И смотрят на вот это, а там идет какое-то вот, как будто их закачивают в них какую-то информацию. И там комментарии пошли, потом их отключили, потом ролик сняли. То есть такое ощущение, что им просто их программируют, они приходят, и тут нам рассказывать, что нам делают. И вот это кто? Ну, силы явно какие-то демонические, если судить по плодам. А плоды какие? Это какие решения вот эта элита потом после этого принимает? Ну, по остальным людям. Динамические. Вот, например, в октябре Трамп, 2020 в октябре, рассекретил некоторые email-файлы, где видел, что элита активно интересуется останками нефилитов. А теперь это дважды два сложите, и вот это наше вот это ДНК вакханалия, вот это, что нас хотят изменить. Так вот, они активно интересуются вот этими нефилитами. Где их косточки? Все косточки, как найдут какого-то 10-метрового, сразу раз изымают. А чем? А даже вот так. Там есть запрос документов, относящихся к комнате воскрешения Гильгамеша. Гильгамеш — это в Вавилоне был такой царь. И, кстати, очень подробно сохранилась про него история. Запрос на местоположение тела Гильгамеша, местоположение погребенного нефилита. Вот, значит, ну, вы понимаете, Гильгамеш, нефилит, или кратко рассказать? Ну, короче, нефилиты — это падшие ангелы, как в Библии описано, от их союза с дочерьми человеческими рождались гиганты, и они были всем хороши, только что-то сильно злые, это времена Ноя. И скелетки гибридов сейчас в наличии есть в изобилии. То есть нефилимы — такие злые существа, наполненные землю жестокостью и насилием, пока потоп все это не зачистил. Но самое главное, потоп зачистил не этих самых нефилитов, потому что люди с ними, а картины есть, они на них нападали даже, на этих гигантов, потому что что-то они были плохие. А многие люди тоже затварились и стали сами как нефилиты. Вот такого маленького роста, и мы думаем, что они, то есть многие люди тоже стали гибридами. Потому что сами нефилиты — гибриды. А вот Гильгамеш, я просто сейчас зачитаю, правитель шумерского города Уру. Это 26-27 век до нашей эры. Создан богами, написано, похож по описанию на нефилима. Описание есть, как слепили Гильгамеша, как взяли его в железный небесный город. А с ним детей элиты того времени. Там обучили, и потом эта элита правила. Это вообще очень напоминает о том, как сегодняшние функционеры правительств Украины и России вместе за одной партой обучались вместе с США. Это Фурсов рассказывает, политолог. Он их говорит, вот видел, а теперь вот они. И мы говорим, что у нас какая-то война. Вот. То же самое, понимаете. Вот где их, ну, небесный город у нас сейчас... США, получается, да, они вот уже тут приземлились. Когда мы говорим о Вавилоне, вспоминается Вавилон, такая башня там вот такая крученная, на самом деле там храмы, башни, и эти храмы, они, это называется их зиккураты, ну, кто-то знает, да, ну, например, мавзолей, зиккурат, да, вот, но на вершине проводились обряды, и вот самый высокий зиккурат в Вавилоне назывался Этементанкия. Дом, где сходятся небо и земля. 91 метр высотой есть. 7 ярусов. Статуя Мардука. Там храм Мардука. 23,5 тонны золота. Хороший, да? Такой истуканчик. 23,5 тонны золота. Неоднократно пытались его там воровать, но неудобно, тяжелый. Там комната... у этого храма Мардука. То есть смотрите, которые вот эти небесные такие люди, какая их нравственность, какое что. Там комната в храме, стол и кровать со жрицей. Эта жрица, она, потому что Мардук может в любой момент прийти и, значит, ей воспользоваться. Ну, что-то не приходил. И на каждый Новый год жрица уступала место невесте Бога, и туда тогда приходил царь. В частности, вот этот вот вышеназванный. А на жрицу назначали, думайте, кого? Дочери этого царя. То есть там инцест, полный рост был. И мы в Шримад-Бхагаватам читаем, как распространяется зло именно через инцест. Помните, я читал там 7 ярусов, как зло доходит. Вот, вот она, нефилимская зараза, которая вот среди нас. Мы когда смотрим сериалы, они такие хорошие, интересные, там российские, украинские сериалы такие. Ну там знаете, что такое? Что вот муж, вот жена, и там какая-то измена. Ничего страшного, выпили и забыли. Ты раньше, да не дай Бог, все испорчено, как будто телегония не существует. Предназначение страдает сразу от этого. Потому что, нельзя. А там как будто ничего не бывало. Вот все вот так вот, все так по-честному, все хорошо. Но это вот так вот. И там вот эти мордуки, вот это все, они путают нам предназначение, и потом меня вообще ничего не интересует. Все, вот так от Бога, потому что предназначение – это время, когда я с Богом хожу рука об руку, когда я начинаю понимать, кто я, когда я начинаю быть в силе, в победе и так далее. Вот такая вот нравственность. И поэтому в конце Бхагавад-гиты говорится, что кто с Богом, у него что? Сила, победа, изобилие и нравственная чистота. Вот без этого нельзя. Без этого нельзя. Не будет это, не будет ничего. Потому что предназначение потерял и все. Ну и молись. А все, что касается предназначения, все, будь дьяволом атакованным, и через это тебя и возьмут. И вот эта нефилимская зараза, когда мы смотрим боевик, и когда насилие не просто норма, а наслаждение. Нам нравится. Вот правильно он там отомстил. Когда запредельная ложь, вот это вот хуцпа, это, например, в Израиле считается доблесть у них. Это перепись населения была и спрашивала, какое самое ваше хорошее качество? Хуцпа. Доблесть вот так вот. Понимаете? Вот это нефилимская зараза. Нефилимская зараза. Она проникает. И чтобы сказать, что это, ну, это человеч, а это не человеческое качество, не человеческое качество. Они тогда с помощью войн в том числе разворовываются храмы. Например, был там переворот в ЮАР, в Египте, да? Там сразу все храмы были ограблены. Или, например, то есть разворовываются артефакты, статуэтки анунаков вот этих из музеев. Иракская война – это вообще заказ спецслужб на уничтожение артефактов, потому что там, в Ираке, больше всего их там было. Вот у меня книжка, смотрите, вот. «Дневник сражающего садхаки» Патха Саратхи Дас Госвами. Вот, книга. Про эту книгу мне рассказывал, читаешь, да вообще садху. Но этот садху, вы знаете, он правильной генетики. И его дядя мэр города Лондона. Да. И этот садху, когда был в Индии, там были раскопки. И там тоже нашли какие-то фигурки анунаков. Он говорит, ой, божества. И он направил своих этих учеников, и те хвастались. И они ограбили эти раскопки. И думаете, куда они пошли? Думаете, он себе на алтарь их поставил? Нет. Это артефакты. Почему? Вот, кстати, вот Каббала, она тоже привнесена из Вавилона. То есть, альтернативная вот эта история, вот мы говорим, вот есть история, которая, неправильная история. Есть альтернативная история, да? И вот настоящая альтернативная правильная история, это история древнейшая. То, что было в самом деле. И вот эти артефакты, эпосы преподносятся как нам какие-то там былины, сказания, что там еще там... мифы, а на самом деле вот это была реальность. Вот эта реальность, и она напрямую, и эта древность не такая, что она и древность на проверку, как оказалось. Историю растянули как гармошку. И она напрямую связана с сегодняшними событиями. То, что происходит сейчас, это следствие того, что вот было тогда, и ничего нового не происходит. Ничего нового не происходит. Вот мы знаем, например, что вот склонированием и генной инженерией элита занимается плотно и давно. И целый госдепартамент США озадачен поиском захоронения нефилитов. Да? А у них какая единственная цель? ДНК. Больше ничего. То, что для нас там мифы, как они говорят, для элиты оказалось очень серьезно. То есть зло привнесено в землю. Это не мифология, это реальность. И элита сейчас реанимирует зло. Можем ли мы противостоять? Вопрос. Надо нам почистить свою генетику. Как? Исполнением своего предназначения. Если картошку там ГМО не трогать некоторое время, она восстанавливает свою ДНК. И ты тоже, каждый из нас восстановит свою ДНК, и ты будешь получать полную информацию о себе. А для чего элита вообще этим занимается? Потому что они уже затворенные, и их не устраивает тела, в которых они живут. Их не устраивает человеческое тело. Они хотят быть То есть, смотрите, нефилиты, они сильные, долгожители и умные. У них там другой аппарат. И злые. Наша элита просто злые. И не хотят недостающие бонусы добрать. Добрать. И уже существовать вот так вот. А эти козявки там ползают. Вот так вот. То есть вот для чего это делается. Это делается сейчас.
Они размечтались.
Они помечтают. Мечтать не вредно. Вот. Ничего не получится. Итак, но мы должны понимать, зачем все это. Опять вопрос Илины. Как войти в вечность, если утратил ее? Извините. Вечность мы никогда не утратим и утратить не можем. Ну просто не дадут. Спасение души будет по-любому. По-плохому через страдания и боль. Через недоедание, через какие-то там болячки будут. Но для чего они? Чтобы ты не утратил вечность. То есть есть два пути. Хорошее, когда ты... Ну ты по-любому выигрыше будешь. Но тебе будет либо плохо, либо хорошо. Хорошо, если ты будешь следовать и жить как вечный. То есть не бояться. Все. Для этого есть куча учений. Ты их слушаешь, веришь им, смотришь, оба получилось, другому рассказал. И считается, что все конфессии, деноминации, у них самое такое крутое, это если ты эту вечность ухватил и кому-то рассказал. Не то, что ухватил, и вот живешь с ней, а вот когда ты рассказал их. Потому что эти нефилимы и этих последователей, они все время рассказывают свою реальность. А ты расскажешь нашу реальность, нашу человеческую реальность. Вот, называется, как оно называется в христианской традиции?
Когда я рассказала.
Это свидетельство.
Свидетельство.
Свидетельство, да. Ты свидетельствуешь, вот реальность, Бог есть, а то, что они придумали вот со своей цифровизацией, то все ерунда и не работает. И даже так вот ты вот так раз, и у них и техника может вся остановиться. Так вот мы вот устроены. Вот. То есть спасение души по-любому, по-плохому через страдание и боль, а через осознание, то есть ты понимаешь, как все устроено, другим рассказываешь, и эти люди, которые через хорошее, через не боль, а вот через вот это, через смелость, я бы сказал, они становятся героями или святыми. Что в принципе одно и то же. И главная деятельность любой духовной организации достигать неверующих. Потому что неверующие или трусы – это одно и то же. Неверующие или мертвые – это одно и то же. Потому что наша задача не то, что вот мы сколотили себе такую бригаду и как нападем на вот этих зомби, которых там это, телевизионных, да, которые там или патриотизм им на голову одели, или что-то еще. Но они взяли в руки оружие и слепо идут уничтожать, куда им пальцем покажут. Потому что они ничего не соображают. Они настоящие зомби. 5% не считается, что ты живой. Вот. Не уничтожать их, а оживить их. Оживить их. Не уничтожать. Борьба за умы идет. Осветить.
Скажите, пожалуйста, да. Зачем гены, ученым нужны гены нефилимов? Зачем? Для чего? Зачем они их изучают?
Они хотят, ну, те вот эти инфернальные сущности, которые эксплуатируют нашу Землю, эксплуатируют нашу жизненную энергию, они хотят тоже здесь иметь свое присутствие, ну, более комфортное, потому что им некомфортно в нашем человеческом теле. Вот это ген Коэна, но это все равно, да, есть такие, вот они такие даже сильные, есть, что только не делают, но... Представляете, если ты там в два раза выше, в два раза сильнее, живешь в четыре раза дольше, и ты умнее против человека. Ну, человеческая конструкция не позволяет им в полную силу войти, поэтому они хотят их возродить.
Они хотят выгод для себя.
Да, для себя. Хотят жить в этих делах. Вот эти всякие Рокфеллеры и все такое. То есть, да. А сейчас они пока этого не сделали, они, ну... всяческим образом, ну, как-то прячется, потому что мы имеем то же самое.
Они в образе человека, да, строение человека, да, вот по телевизору показывают, 4-метровые, допустим, находят скелеты. Это...
Не совсем. Ну, например, если есть остров Бали, если вы посмотрите там пандав, эти пандавы, они там в несколько раз выше человеческого роста.
4-5 метров.
Да, и кушают людей пандавы. У них такие клыки торчат. А они тоже нефилимы. потому что они какие-то прилетели, погуляли там с этой мамой, ну а нам тут, видите, изменили это все, изменили. Вот. И устроили резню, Курукшетру устроили. И сейчас то же самое. Вот.
На хорошей ноте скажите, пожалуйста. Скажите на хорошей ноте.
На хорошей, что? А чем отличие, что сейчас информация, мы это знаем. Я вам говорю, мы можем вот так это еще... Это. Каждый на своем месте, просто перестань бояться. Ну, боишься, не можешь ничего сделать, отмоли этот кусок своего мозга. Отмоли его, чтобы он стал живым. Как перестанешь бояться, все. И когда... И реально... К тебе не смогут приблизиться, если ты полностью живой. К тебе могут приблизиться к мертвому тоже. Или кусочку твоего вот, страха. Вот это ахиллесова пята.
Угу.
Да, вот это вот хорошее. И, этого, и это ни от кого не зависит, только от нас.
От нас.
Только от нас. И все учения, если посмотреть там изначально, где не переписано, только об этом и говорят. Вот. Вот. И ну, мы будем иметь дело с зомби. Вот вы рассказываете, какие очереди стоят за вот этим, за подачками. Это зомби. Угу. Это все зомби. Они не понимают, что делают. Они думают, что какое-то благо. Они за чуть-чуть, за сегодняшнее свое будущее продают практически. Продают. Ни один поступок бесследно не...
Они вот, даже не интересуются, да. Что это, откуда.
Они даже не интересуются. Я, знаете, давайте я прочитаю, что такое зомби. Это есть социальные зомби, религиозные зомби, я считаю, это все зомби. Все зомби. Потому что религия сейчас продолжение социальных устройств. Зомби – персонаж современной массовой культуры. Под зомби понимается оживленный труп. Я настолько труп, насколько моя часть мозга не работает. Или она подчинена всем остальным, но не мне. Настолько я труп. Я настолько жив, насколько я подчиняюсь сам себе, параматме. То есть у меня свое мнение есть. Это очень важно. Поэтому сегодня я два раза ехал до тещи и назад, до тещи и назад. Потому что у него было свое мнение, пусть ошибочное. Вот. Под зомби понимается оживленный труп или зомбированный живой человек, полностью потерявший контроль над собой и своим телом и подчиняющий чьим-то приказам. Слово может означать одержимого человека, который находится под сильным влиянием деструктивного культа или каких-либо социальных убеждений. Мне недавно рассказали такой фильм, «Волшебник» называется. Там один человек, он такой, он как это, не помню, как там все, «Волшебник» называется фильм, или даже сериал, и там он приходил и... пользовал, значит, людей, к нему приходили, там, ой, у меня муж изменяет или нет, он говорит, сейчас, так, в Австралии, а в это время, говорит, положите сумочку в этот, в шкафчик, она ложила сумочку в шкафчик, а с другой стороны, там, брал эту сумочку и смотрел, там, визитки, все, по интернету, все узнавал об этом человеке, а у него в ухе тут это, он говорит, так, вижу, ваш муж, Вася, она говорит, о, смотри, ясновидящий, да. А там был один такой вообще хакер у них, там целая какая банда работала. Раз, и они просто находили, в общем, это гении были ребята, они находили и тот раз, и тут еще вера человека, и они делали вот все. Находили, и милиция к ним обращалась, они помогали, все, и лучше, чем милиция работала, вот так вот. Но все-таки они были жулики. Они были жулики. В конце концов, это все вышло на славу не спрячешь в карман, да, она вот светится, народ, и какой-то очень такой важный человек, от него там госструктуры зависели. Вот, он его вышел. А самое главное, тот, который играл этого экстрасенса, у него там бабушка тоже что-то как-то угадывала. И он иногда угадывал сам. Иногда сам угадывал. И вот его вызвали. И у него и сказали, вот лечи его голову. А его там, компаньоны потравлили, давали ему чайку, и у него голова болела. И тот так раз ему голову покрутил, вот так вот, а тот просто в него верил, у него голова проходила. Потом говорит, я не могу вам больше врать, я ничего не умею. Я ничего не умею. У нас вот просто там техника, я вас просто дурю. И вот ваша вера, и он говорит этому бизнесмену, говорит, знаешь, у тебя все есть. Я ничего, я пустышка. Ты просто меня поверил, ты сам себя исцелил. Видишь, голова ж не болит. Вот. И тот, вместо того, чтобы там разозлиться и все, говорит, слушай, у тебя сам настоящий дар, береги его. Как-то его там щедро одарил, а потом взял его даже на работу. Потому что, ну, честный человек, да. А тот рассекретил его, который хотели его там травить чаем, вот так вот. Он говорит, все есть, все есть.
Вот ведь все любят честно.
Да, голову сам себе лечи, больше ничего не надо. И он стал таким здоровым. Вот так этот, в общем. И я еще хочу сказать, что вот этот, я с чего начал, профессор в противогазе, мы все в противогазе. Просто этот противогаз нас защищает от ароматов, от хороших, от чего-то вкусностей. Нам заткнули рот и нос и все, и подают туда какую-то смесь, и говорят, это же для вашего же блага. Надо снять этот противогаз. Мир абсолютно безвредный. Если даже потому, что, знаете почему? Потому что этот мир делаем мы сами. Мы сами его делаем. В общем, надо начать жить все в голове. И как там написано? Истреби учение, бывшее о нас рукописанное, которое было против нас. Вот все, что мы видим, это учение, которое направлено против нас. Против того, чтобы мы не были вот этими мистиками. Мистиками. Вот. Я хочу еще раз прочитать полное. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно. Вы имеете полноту в нем. Сразу вспоминается Ом Пурнам, да, вот это, Шри Шопанишат, самое значительное произведение ведическое, начинается Ом Пурнам. Мы как части полного целого имеем все. Все, и ни в чем не нуждаемся. Полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти, который и вас оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учение, бывшее нас рукописание, которое было против нас, и отнял силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой. Где находится учение? Где находится учение, бывшее о нас рукописанное, которое было против нас? У нас в голове оно находится, да, надо его истребить. Все. И какое учение? Бог каждому диктует свою вселенную, делая их ее. Ну, на этом я хочу закончить.